Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
В студии Алла Митрофанова,
Александр Ананьев.
И мы не на страх, а на совесть начинаем нашу программу «Семейный час». И сегодня мы пригласили за наш семейный стол дорогого гостя, настоятеля храма Ризоположения в Леонове, преподавателя кафедры библеистики Московской духовной академии, очень мудрого человека и прекрасного собеседника, протоиерея Андрея Рахновского. Добрый вечер, отец
вечер.
Андрей. Не так давно мы с Аллой обратили внимание на удивительный факт. В русском языке, неспроста мы начали наш разговор с фразы, довольно расхожей, «не на страх, а на совесть», в русском языке есть слово «совесть», и его нету в других языках.
Ну, вернее, есть, но звучит оно иначе, этимология принципиально другая.
Но на этот случай в русском языке тоже есть слово, и оно звучит как «сознание». «Conscience» в английском языке, «gewissen» тоже «сознание». В немецком...
«Кошьенца» в итальянском, ну и в португальском и французском схожая этимология. И вот перед началом нашего разговора в эфире отец Андрей озвучил, как это будет по-гречески.
Это «synédesis». А на самом деле то, что те слова, которые вы привели сейчас, они как раз являются фактически калькой, прямым переводом этого
с греческого
слова.
Языка.
Ну, мне кажется, что да. Я не лингвист, но так что-то мне подсказывает это.
Да, ну и они употребляются в том же контексте, что и русское слово «сознание». То есть потерять сознание, то есть упасть, грубо говоря, да? То есть это...
Потерять совесть.
Unconscious, соответственно, это быть без сознания. То есть это два разных слова. Причем слово «совесть» в том значении, как что только в русском языке. И сначала хочется спросить вас вот о чем. Действительно ли мы такие особенные, что мы... придумали это слово, или мы его не придумали?
Ну, тут я не совсем с вами согласился, потому что я так думаю, что это греческое слово, оно попало как раз во все языки, которые вы перечислили.
И многие другие.
Да, оно означает, как мне кажется, одну реальность, да? Это понимание того, что ты... поступаешь правильно или неправильно. Поэтому здесь даже, может быть, не сколько нам нужно задуматься о таком лингвистическом смысле, да, этого слова, сколько о его содержании. Да, вот если в других языках, в других культурах подобное понятие, да, не просто слово, да, а понятие, наполненное соответствующим смыслом,
есть.
Да, вот мне кажется, так, может быть, нужно было поставить вопрос. Вот, как вот, не знаю... На вкус сладкое и горькое. Мы же определяем прекрасно, да? Наверное, речь идет о чем-то таком, что нечто подобное есть, хорошо, неважно, в сердце, в душе, в сознании человека, в чувствах человека.
Почему тогда в русском языке указывается, ну, ведь корень «весть» — это, если не брать последние вот эти словари наши, где тенденция к упрощению привела к тому, что в корне «совесть» выделяют корень «совест». А если брать его первоначальное происхождение с приставкой «со», корнем «вест», а может быть, есть еще какие-то более древние формы словообразования, но вот «весть» — «весть» — это как указание на благую весть и на Евангелие.
Ну, если это, опять-таки, мы имеем в виду греческое происхождение этого слова, то слово «евангелие», «весть» другое. «Евангело» — «возвещать», да, а все-таки «совесть» — вот «ведать». Вот. Я не знаю, я тут, опять-таки, не являюсь специалистом в этой области, вот, не могу так утверждать, но мне кажется, может быть, нам стоит сконцентрироваться на содержании термина, вот, от студий лингвистических, если вы позволите.
Перейдем к практике.
Перейти,
да, смарт-части закончили.
В нашем понимании слово «совесть» — это такая линеечка, по которой мы внутренне измеряем качество своих поступков, хорошо или плохо, такой дозиметр, который показывает степень того, где мы накосячили и как. Вот, у кого-то этот дозиметр настроен слишком сильно, И, соответственно, его потом совесть может загрызть даже за то, что, там, не знаю, бездомного котенка не покормила, хотя есть такая возможность, была такая возможность там вынести, поесть котенку, который живет возле дома. А кто-то особенно не будет мучиться бессонницей, украв кошелек, лежавший на столе у коллеги. Вот.
А может быть, как раз будет мучиться по поводу котенка, но совершенно спокойно переживет, что украл кошелек. Такое тоже бывает. Я тут сразу фильм «Леон» вспоминаю. Помните? Такой человек, у которого на счету там десятки жизней, и при этом он заботится о цветочке. Ну и там к ребенку, который внезапно оказался на его пути, тоже испытывает, слава богу, человеческие чувства. Это прекрасно, что хоть в чем-то совесть пробудилась, но почему-то вот в отношении одних вещей она нас будоражит, в отношении других вещей как-то мы очень ловко с собой договорились, что ли, я не знаю.
И в этом смысле, казалось бы, обычное слово и обычное такое явление, внутреннее качество, приобретает особый духовный смысл, как в жизни христианина, так и в жизни мужа и жены, родителей и ребенка. И вот именно о роли совести в семейной жизни сегодня мы и хотим поговорить. Как бы вы сами определили природу совести, откуда она берется, кто ее воспитывает, или же она дается нам изначально в том или ином виде?
Я думаю так, что есть внутри нас некая потенция, способность, назовем ее так, семя или зародыш совести, который может развиваться, а может не развиваться, или может развиваться искаженно. Ну, ой, нехорошо такой пример, бонсай — прекрасные деревья, но вот нечто подобное может быть, то есть можно вырастить совесть, но это будет именно такой бонсай, но в плохом смысле этого слова.
Почему же в плохом? Я очень люблю бонсай.
Нет, ну я имею в виду, что когда ее, скажем, путем неких искусственных как бы манипуляций, да, вот придали ей определенную форму. То есть в чем здесь момент есть такой, что с одной стороны мы привыкли к тому, что совесть воспитывается. Это, кстати, момент, на который нам часто указывают, например, атеисты. Смотрите, да, то есть совесть явно формируется в процессе воспитания. Вот возьми, условно, там говоря, пресловутый феномен Маугли, да, и, скорее всего, мы там не обнаружим действий, как бы, совести и категорий таких «хорошо» или «плохо». Ну, кроме того, что «хорошо, когда я ем, а плохо, когда мне есть не дают», да, вот, так вот. А с другой стороны, мы понимаем, что, несмотря на то, что совесть формируется и воспитывается, вот в ней есть какая-то иррациональная составляющая, несводимая к биологии, да, вот как там, извините за такой пример, вот считали-считали ученые массу там Вселенной, галактик, и понимают, что вот законы действуют, а массы не хватает, значит, есть некая вот необъяснимая там темная материя, которая нужна просто, она должна быть, но мы не видим. Вот здесь есть нечто подобное. То есть вроде как все, многие, скажем так, повороты совести и жизнь, да, совесть человека, она подвергается анализу, да, а с другой стороны, в общем-то, есть некий иррациональный остаток, да, вот, и, ну уж извините, но мне кажется, он наиболее ярко проявляется в христианстве. Вот, где есть особое учение о некой естественной совести, о естественной добродетели, ну, что люблю маму, папу, там, плохо украсть, там, и так далее, да. А тут Христос нас взял-то и огорошил. Любите врагов ваших. Да, это тоже вроде как о совести, но кто, когда в плане совести вот предъявлял к своей совести такого рода требования? Значит, она меня будет мучить, совесть, если я не буду любить своих врагов.
Раньше учили, ну, как в Ветхом Завете, око за око, зуб за зуб. Если ты за один зуб выбиваешь человеку два, вот у тебя в этот момент должна включаться совесть. То есть дашь на дашь. А получается, Христос действительно говорит вот эти принципиально новые слова. Но мне кажется, что прошло 2000 лет, вот сын и не там.
Ну, с одной стороны, ну, да.
Это же это невозможно. Ну как? То есть меня должна грызть совесть за то, что я плохо отношусь к тем людям, которые причинили зло моей семье, например. Да?
Да.
А как я могу к ним относиться хорошо?
Так в том-то есть вопрос. Вот я как раз и считаю, что вот этот момент, он и показывает, я скажу, божественное происхождение в совести. Хотя в ней, естественно, существует естественная составляющая, да, Вот, и, наверное, что такое хорошо, что такое плохо, на каком-то уровне даже и некоторые животные, может быть, понимают, да. Мы знаем про такой биологический животный альтруизм и самопожертвование, да, вот,
да,
которые,
конечно,
тем не менее, можно свести к объяснениям генетическим, там, каким угодно еще, да, вот. И, опять-таки, здесь нас вполне благоразумно критикуют вот, атеисты. А вот есть нечто, на мой взгляд, не поддающееся никаким объяснениям естественного характера. Вот. И вот тот пример, который привели, ваше, скажем так, в данном случае, ну, не возмущение, но удивление, да, оно как раз и это показывает, что естественно, из естественной морали и из биологии вот подобного рода заповеди «любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас» невыводимы.
Тогда возникает вопрос. Если есть механизм, отвечающий в нас за распознавание, что такое хорошо, простите, да, что такое плохо, за...
Внутренняя автономная система кнут-пряник.
Да, а ну, есть и другой механизм, который называется механизмом самооправдания. И не надо далеко ходить за примерами, если мы сегодня говорим здесь на радио «Вера» в программе «Семейный час» об этом. Вот самые первые семейные отношения, которые вообще известны в истории человечества от сотворения мира. Адам и Ева. Господь спрашивает у Адама, не ел ли он плод с древа познания добра и зла. И Адам ему отвечает, «Жена, которую ты мне дал, она мне дала плод, я ел». Стрелки переведены сразу и на Еву, и на Господа Бога. Адам, получается, ну, вот этот механизм самооправдания, да, простите, стрелочник такой, да, вот внутренний в нас, он тоже живет. Его тоже куда-то на уровне ДНК в нас, вот он вшит, или его вшили. Или это то, что в процессе эволюции или вот, деградации возникло?
А вот это очень занимательно. Вот занимательная вещь. Почему? Хорошо, ну, там, представим себе, хорошо, того же Адама, да? А ведь и пример с Адамом перенесем на себя. Вот когда мы собираемся что-то сделать, какой-то выбор сделать, да, нравственный, да? Вот есть что-то, как правило, некие, может быть, знания заповедей, да, какие-то наши устои, которые говорят, ты знаешь, ты должен делать так. Например, там, кто-то зовет на помощь, да, его там убивают или бьют, и ты должен пойти помочь, да? Дальше, как вы говорите, может включиться механизм самооправдания. Ну как же, ну все-таки у тебя, значит, тебя поберечь, все-таки у тебя семья там, а может, и за дело так же бьют там. То есть,
И не надо подставляться.
Да, да. Mm-hmm. Так вот, на что хочу обратить внимание. Смотрите, есть одно побуждение, совестливое, благое, есть другое побуждение, но получается, что вы сами не сводимы к этим двум побуждениям. Кто-то третий, назовем так, делает этот выбор. То есть есть фортепиано, есть ноты. Есть кто-то третий, кто их
приводит
соединит
в
воедино. И именно поэтому, ссылаясь там на эволюцию, на генетику, на что угодно, мы никогда не можем сказать, вы знаете, я так поступил, ну, потому что приматы так себя ведут. Ты же сам понимаешь, что ты сделал, а если сделал выбор, значит, в этот момент ты был свободен, несмотря на явно действующие в тебе некие, назовем так, природные инстинкты.
Семейный час на радио «Вера».
Мы продолжаем разговор за семейным столом с протоиереем Андреем Рахновским, настоятелем храма Ризоположения в Леонове. И сегодня разговор наш сводится к фразе, которая часто звучит в семейных отношениях. «Вася, имей же совесть». Катя, какая же ты бессовестная. Что такое совесть и как она работает в семейных отношениях? Собственно, это мы и пытаемся выяснить. Вопрос вот какой. Совесть, она все-таки у каждого своя. И, по сути, конфликты, которые возникают между мужем и женой, в конечном итоге сводятся к тому, что вот эта дельта, разница между одной совестью и другой, она становится слишком большая, и с ней становится невозможно мириться. Я правильно понимаю?
Ну, назовем так, если брать совесть, в идеальном ее состоянии, то есть это некий компас внутренний, да, правильный, непогрешимый, который нам показывает то же направление, то тогда таких конфликтов быть не должно, да? Но совесть может, мы с совестью, вернее, можем работать по-разному. То есть мы можем своей совести как бы навязать как бы некие, в общем-то, ориентиры ложные, неверные. Причем это может быть как в сторону усиления как бы греха, да, то есть я вот, ну, скажем так, я свою совесть просто немножечко так вот подправил в сторону, то есть вот это вот на этом микшере, да, вот клавишу, которая отвечает за эгоизм, я ее чуть-чуть вот повыше как бы вот поднял на несколько делений, да.
Я вас сразу перебью, да. Отец Андрей, неужели возможно что-нибудь самому сделать своей совестью, сделать ее больше или меньше, заглушить голос совести? Я знаю один очень неприятный способ заглушить голос совести, но он временный и приводит к нарушениям здоровья.
Нет, можно, можно. И люди абсолютно, например, ведь мы не будем отрицать, что вот сам Христос говорит, что настанет время, когда всякий убивающий вас будет думать, что тем самым служит Богу. То есть, значит, можно что-то, ну, опять-таки, совестью не ее в идеальном состоянии, да, а совестью, как вот этот внутренний как бы инструмент человеческий, да, ее можно исказить. Ты будешь убивать и верить, что ты тем самым как бы служишь Богу.
Ну, вот. И бывали такие времена, да, но, и продолжаются, к сожалению.
Да, но можно совесть, между прочим, исказить и в другую сторону. А есть мнительные люди, есть такое понятие скрупулезной совести. То есть, когда человек мучается чем-то, да, а на самом деле и предмета для мучений не существует. То есть он преувеличивает степень, ну, скажем так, неправильности своих действий. Вот есть очень хороший пример из книги, которая называется «Лествица», да, когда к старцу пришел человек, который говорит, меня мучают помыслы хульные на Бога, на Богородицу, на святыни, и я даже не могу тебе их пересказать, содержание этих как бы помыслов, я постился, я мучил себя, я ничего не могу с этим поделать, я страшно как бы страдаю. И тогда старец ему сказал, возьми твою руку и положи мне на шею. Тут это сделал. С этого момента считай, что все эти грехи, они на мне. И тот ушел успокоенным. А потом дается такой комментарий, что эти все как бы злые как бы мысли, хульные мысли, они не от человека, они от дьявола. Но дьявол использует совестливость человека как оружие против него. То есть то, что должно нам помогать, можно, оказывается, сделать оружием против нас самих. Поэтому есть и разрушительные последствия неправильного, неразумного, скажем, ну, обращения со своей совестью. И надо учитывать как одно, так и другое.
На современном русском языке это называется самоедство.
Да, совершенно.
Или выносить мозг самому себе, да. А хуже, когда мы мозг из-за этого выносим не только себе, но и окружающим, вот тогда уже да.
Да и сам наш разговор, ну, понимаете, он фактически, мы сейчас в нашем разговоре отождествляем. Ладно, может, я отождествляю. Совесть с чувством вины.
Угу.
А разве что, а совесть не может подсказывать какие-то радостные моменты? Что, хорошо?
Мне так, это в голову не приходило. Когда мы задумали эту тему с Аллой, я лично воспринимал совесть именно как что-то, что рождает или не рождает чувство вины. Уж явно не как источник радости. Совесть это такой внутренний ограничитель, такая колючая проволока, которая может быть очень близко придвинута или может быть очень далеко и дает тебе какую-то свободу действий.
Приведу другой пример. Приходят дети на исповедь, маленькие дети. Но эту тайную исповедь не открываю, это как бы обезличено все. И я спрашиваю, ну, что ты там сделал плохого? Ну, там то-то, то-то, то-то. Скажи, а какие у тебя есть хорошие качества? Ребенок молчит.
Не может назвать.
Не может назвать.
А разве можно на исповеди говорить о своих положительных сторонах или говорить о своих достижениях? Или...
Ну, ребенку нужно. Ребенку нужно. То есть изначально нужно какой-то выставить баланс. Да? Mm-hmm. Ты борешься с грехами, и одновременно ты пытаешься развиваться в чем-то хорошем. Да?
Иначе это приведет к там, вот этому синдрому Добби, который бьется головой об стенку. Добби нехороший, Добби подвел хозяина, Добби, mm-hmm. Добби безумно mm-hmm. жалко, но Добби уже никто...
А мне очень близок этот персонаж.
Да,
надо
мне
трезво
тоже, он ужасно симпатичный и ушастый к тому же, да.
Вот. И иногда люди, я приходил с ним это наблюдать, они именно задыхаются вот в этом состоянии, и они Потому что постоянно сплошной негатив. Угу. То есть исповедь сплошной... Нет, я не говорю, что на исповедь нужно говорить о своих достижениях. Нет, это просто был конкретный разговор. Угу. Да, то есть не надо это со всеми всегда. Но общее направление вот, развития христианской совести, да, это действительно борешься со злом, а добро в себе как бы, ну, как сказать, развиваешь, плоско как это звучит. Ну ладно, скажем так.
Умножаешь. Вот. Не знаю.
Тогда есть баланс, тогда есть выход, тогда человек... Потому что человеку всегда трудно жить в негативе. Но душа изматывается, и одна из причин охлаждений в вере, вот дисбаланс вот именно в этом отношении, именно совесть как чувство вины. И один раз мне одна женщина, француженка, которая прошла такой очень интересный путь, она сначала была католичкой, потом стала заниматься йогой, ушла как бы в восточную как бы мистику, потом вернулась опять в христианство и, в конце концов, пришла к православию. Да? И вот она свой путь примерно описала, это был такой личный разговор, описала так, что я спрашивала, что такое как бы грех священника. Вот, и мне всегда объясняли это с точки зрения моей вины, это твоя вина перед Богом. Вот, соответственно, я ушла в восточные религии, потому что там часто вопрос греха в принципе не стоял, и мне это дало какое-то внутреннее освобождение. Наконец-то я эти оковы себя как бы сбросила. А когда почему-то опять стал двигаться в сторону христианства, я спросила православного священника, и что такое грех? И он мне сказал, это грех – это степень твоей нелюбви к Богу.
Угу.
И тут для меня все перевернулось.
Хороший ответ. А вот если проецировать эту ситуацию, неумение зачастую радоваться тому, что есть, на семейные отношения, вот это гипертрофированное чувство вины, рожденное неправильным, по сути, да, пониманием совести, ведь может повредить отношениям мужа и жены. Ведь тогда вытравливается радость из отношений. Вот она просто вот именно вытравливается. Или нет? Или, наоборот, это хорошо, когда у кого-то из супругов постоянно вот это вот чувство вины, как дамоклов меч над ними висит?
Ну, у меня тоже, вот я просто несколько тоже добавлю к вопросу Альчики. Есть ощущение, что струнки должны быть натянуты, чтобы они звенели и звучали. Всегда должна быть такая... Легкий зуд, что чего-то ты вот не додал, может быть, чего-то не расслышал, может быть, недостаточно внимания уделил, недостаточно поговорил, в конце концов. Танцевать не приглашал уже сколько, это же плохо.
Ой, да ладно.
Да, и вот это вот легкое, или не легкое, но вот какой-то она должна быть натянута.
Нет, это нормально, конечно же, это нормально. Речь идет о том, чтобы, например, в семейной жизни вот чувство вины и вообще вопрос совести не превращался в способ манипуляции. Я замечал такой момент, что в семье может такое быть, когда кто-то вдруг начинает себя очень хорошо вести. Так, значит, что-то случилось.
Где-то накосячил.
Что-то, да, понимаете? Вот, манипуляция. Потом, ведь если ты смог другому внушить чувство вины, значит, у тебя появился рычаг воздействия на него. Mm-hmm. Но он, это рычаг нечистый, недостойный, низкий.
Не по любви, а из...
Нету да. любви, да, есть та же самая как бы пресловутая манипуляция, да, и чем глубже у человека это чувство вины, совести, вот происходит такое нечистое обращение с душой другого человека.
Но это значит, вот. Что для тебя вить веревки из человека важнее, чем его любить? Или ты ставишь знак равенства между тем, чтобы любить и вить веревки?
Почему священнику, например, запрещено быть духовником у своей жены?
Запрещено, кстати?
Да, запрещено. То есть не могу быть духовником у своей жены.
Чтобы избежать манипуляций?
Конечно. Угу. Потому что духовничество это вопрос покаяния, это вопрос совести. И тут, конечно, возникает манипуляция, вот сказать, дорогая моя, а я тебе не благословляю вот это делать. Ну, понимаете, кстати, да? То есть я сейчас это в...
Да-да.
Мне
да.
не приходило это в голову, но тяжело, наверное, вам, батюшка, дается понимание того, что вы, получается, по каким-то правилам должны знать о своей жене меньше, чем кто-то другой.
Да. Более того, я так скажу, что дети твои, да, если, коль ты священник, да, я считаю, что мои дети, скорее всего, на исповедь должны ходить не ко мне, а к другому священнику. Почему? Потому что очень трудно провести границу между тобой отцом и беспристрастным пастырем. То есть так или иначе, где-то можешь предсказать, что ты, духовно окормляя своих детей, ты на самом деле выступаешь не как духовник, а как отец, добивающийся пусть благих целей.
Но своих.
Но своих.
Мы продолжим разговор о совести ровно через минуту. Не отходите далеко. Имейте совесть.
Семейный час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Это «Семейный час» на Светлом радио в студии Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
И мы продолжаем разговор о совести с протоиереем Андреем Рахновским, настоятелем храма Резоположения в Леонове, прекрасным мужем и отцом, который прекрасно знает, как важна совесть и как с ней бороться, в случае, если она распускает руки. Вот прежде чем мы сформулируем наш следующий вопрос, давайте мы предложим вам маленькую игру. Кто с большей вероятностью скажет фразу «имей же совесть»? Мужчина или женщина? Как вы считаете?
Интересно, интересно. Ну, мне кажется, что женщина.
И 100% людей, которых мы спросили, кто с большей вероятностью спросит, скажет, имей же совесть, это будет именно женщина по отношению к мужчине. Из чего мы сделали осторожный вывод? Мужчины и женщины имеют разную совесть. Есть мужская совесть, а есть женская совесть. Правда это или нет?
Ну, совесть, как такое чистое, незамутненное представление о пути Господнем, о заповедях, о том, как жить по воле Божией, она универсальна. Потому что у нас нет там женской, мужской святости, да, у нас есть как бы...
Святости все.
Да, святости все.
И во Христе ну, нет ни мужеского да, пола, ни женского.
Скажем так, нюансы обращения с совестью, да, вот, влияние на нее, да, в виде искажений каких-то, это, конечно же, они, в общем-то, свойственны обоим полам, на самом деле.
Вполне, мне кажется, здесь вот эти гендерные признаки могут быть ярко выражены, потому что нам же свойственно проецировать, ну, любое универсальное знание, чтобы каким-то образом адаптировать к собственной жизни, мы его пропускаем через свой опыт и так далее, а опыт в этом смысле у каждого свой. Вы же сказали в первой части нашего разговора, отец Андрей, что мы со своей совестью вполне можем договариваться. Я сразу вспоминаю, как Гоголь спустя 10 лет после того, как у него «Мёртвые души», ой, простите, «Ревизор» триумфально уже шел на всех сценах ну, более или менее значимых театров России, он сел писать... как это, наверное, ну, сиквелом, наверное, не назовешь, но развязку «Ревизора», то есть некое продолжение, где он объясняет, что он хотел сказать в самой пьесе, что это, оказывается, не гомерически смешное произведение, а вообще-то повествование о страшном суде. И немая сцена в конце – это именно вот что называется «Страшный суд», и город – это душа человека, чиновники олицетворяют страсти, а «Ревизор» – это предмет нашего с вами сегодняшнего разговора – совесть. И вот эта совесть с чиновниками договаривается. Или чиновники, наоборот, договариваются с совестью. Они ей дают взятки. То есть всякие страсти в нас, пороки, нехорошее что-то, это по-разному можно, наверное, называть, вполне могут с совестью договариваться, ее подкупать, и очень успешно на этой поляне работают. И в этом смысле, конечно, у мужчин свое, а у женщин свое. Я тут обратила внимание на одну очень интересную цитату, которую в статье, у меня ощущение, что ее феминистка писала, как она тут размышляет о различиях совести. Она говорит, что некоторые женщины считают, что мужчин угрызение совести им вообще не свойственно. Изображать муки совести мужчина будет лишь в том случае, если поймет, что женщина сама просить прощения не будет, рыдать и умолять не станет, либо... что гораздо чаще бывает, в том случае, когда мужчина понимает, что женщина ему срочно необходима. Вот тогда мужчина просит прощения, скрепя сердце и мысленно обещая еще отомстить. Он берет вину на себя, ну и так далее. То есть вот, что попросить прощения, воспользоваться вот этими самыми угрызениями совести для мужчины – это инструмент манипуляции. Я не знаю, насколько это справедливо. Саша сидит озадаченный. Отец Андрей схватился за голову. Я что-то не то сказала.
Нет, меня, во-первых, меня поразил пример с ревизором.
А.
Да, поэтому я схватился за голову. Я все.
Ну, это не я придумала. Это вот все Николай Васильевич, это все туда, развязка ревизора. Вот там про это, про все сказано.
Ну, давайте так. Что касается мужчин и женщин, может быть, какая-то научная статистика исследований, все, что мы сейчас говорим, условно говоря, на кухне, да, опровергнет, потому что мы так вот по-житейски рассуждаем на эту тему. Ну, а давайте посмотрим все-таки по-другому. Ведь попросить прощения – это значит победить гордость. А страсть гордыни, она свойственна мужчинам и женщинам. Да. Проявляться может по-разному. Согласен, да? Ведь, с одной стороны, например, какая-нибудь Настасья Филипповна, которая считает себя в конец падшей, поэтому, скажем, продолжает творить то, что как бы творит, да, это форма гордыни, но гордыня в состоянии уничижения, например, да? Вот. Гордыня может проявляться, может быть, это более свойственно как бы женщинам. Опять-таки, сейчас как абсолютно такой обыватель на кухне про это вот рассуждаю, да. Может быть, какие-то формы гордыни связаны не с уничижением, а с некой манией величия, да, может быть, свойственны мужчинам. Вот. Хотя, опять-таки, статистические исследования про это, скажем так, никто не проводил, поэтому я бы вот это вот разделил, но вот раскидать это между полами я как-то вот не решаюсь.
То есть ваш пастырский опыт в этом смысле, он не свидетельствует о том, что есть разница между там, совестью мужской и совестью женской, есть просто совесть.
Да, и у каждого какие-то абсолютно индивидуальные проблемы. Вот, и что ты... А если ты увидишь проявление, которое раньше видел у женщины, например, у мужчины, ты что скажешь, что он похож на женщину, да, или просто потому, что это опять-таки универсальные вещи.
Мне очень любопытно вот что, отец Андрей. А каковы мотивы воспитания совести в самом себе? Потому что, ну, будем откровенны, совесть — это очень неудобно. Это очень мучительно. Ну, какой смысл вот в себе воспитывать больше кнута? Ну, конечно, мы все хотим стать лучше, потому что мы любим Бога, мы любим человека, с которым мы живем, но мучиться-то мы не хотим. Я вот сейчас сижу, соображаю, вот хочу ли я, вот по чесноку, что называется, хочу ли я, чтобы меня совесть мучила больше? Вообще не хочу. Я не хочу, чтобы меня совесть мучила. Я хочу сознательно принимать решение, там, да, не красть чужих кошельков, не изменять, не врать. Я хочу сознательно, но чтобы меня совесть мучила, не хочу. Тем не менее, совесть — это хорошо, а отсутствие совести — это плохо. Как же так получается?
Ну, может, кто-нибудь, ну, объяснил с рациональной точки зрения, что совестливое поведение, да, помогая сохранить мир там с близкими людьми, делает возможным то, чтобы я или мои родственники оставили как можно больше копий моих генов, да? Ну, так, такое же есть объяснение,
есть,
правда?
Есть такое объяснение, да.
Вот,
да,
и вот так,
да,
вот мы отобрались в результате революции, ой, простите, эволюции, да, что ведем себя именно так. Вот. А представим себе как бы ситуацию, никак не связанную, например, с семьей. Человек в лагере. Человек в плену, да, человек, не знаю, в атмосфере как бы монастыря, да, то есть как бы те ситуации, которые, ну, в общем-то, вырывают человека из, естественно, такой биологической среды его существования, да, и заставляют, вопреки возможности выжить, поступать по совести. Тут уже речь идет не о, знаете, вот просто таких неприятных ощущениях где-то вот тут вот внутри, да, вот, а вообще как бы о жизни как таковой. Вот. И поэтому я думаю, что парадокс, на который вы указали, это свидетельство внеземного происхождения совести. Хотя при том, что это базируется на иногда очень понятных психологических состояниях, что это можно, наверное, просчитать и разложить, и отчасти объяснить. Почему я хочу этих мук? Я согласен жить с этими муками. Более того, мне говорят, что я должен научиться жить с этой болью. То есть испытывать ее и жить дальше. Где
Отец
здесь
Андрей,
биология?
А как поймать себя на попытке манипуляции? Вот как различить угрызение совести и попытку манипулировать человеком? То есть когда указываешь, например, ну, я не знаю, вот чтобы, играя на чувстве вины, добиваться каких-то своих собственных целей, прикрывая это голосом совести. Как это все различить? Вот где совесть по-настоящему со мной говорит, как голос Божий внутри меня, а где это говорит мое «хочу» и вот эти вот мои хотелки, которые на самом деле там к моему мужу или там к нашим детям отношения объективно не имеют?
Это сложно. Потому что просто когда манипуляции, связанные с нашими эгоистичными целями, то есть мне это выгодно, да, пропадает выгода личная, пропадает манипуляция, да. Но проблема в том, что манипуляция может быть и тогда, когда тебе это невыгодно, когда, в принципе, ты преследуешь благие цели, но не всегда задумываешься о неких средствах, да. Ну, к примеру, там, самая там, простая манипуляция. Ты желаешь как бы здравия, как бы и спасения там своим как бы прихожан. Вот приходит к тебе человек, который, например, сомневается, да? И тут он говорит: вы знаете, батюшка, вот тут так вот произошло, что вот, не знаю, там, последний автобус, на который должен быть успел, я на него не успевал. Вот. Я опоздал на 5 минут. Но так получилось, что я автобус опоздал на 10 минут, поэтому я уехал. Вы знаете, я вот верю теперь в промысел Божий. И вот что здесь делает священник? Манипуляция будет сказать: ты знаешь, а я же тебе говорю, что есть промысел Божий. Вот теперь ты убедился в этом по-настоящему. А вот это будет пример манипуляции. А если скажешь, ну, скажем, выразишься более осторожно, ты знаешь, всякие бывают вещи в жизни. Вот, и, может быть, действительно, это естественное стечение обстоятельств, а может быть, просто мы этого не знаем, и сказать ему: ты знаешь, промысел Божий существует независимо от того, опоздал ли бы ты на этот автобус или нет. Вот здесь манипуляции не будет. Мне кажется, что один из способов освобождения вот этой темы от власти, как бы, манипуляции, да, это, наверное, собственный пример. То есть, понимаете, как кто-то сказал, что делай, как я. Не делай, как я сказал. Угу. Это может быть закамуфлировано как бы как угодно. Вот. Мне кажется, это потому что именно поэтому святые отцы, боясь вот таких нечистых методов в пастырстве, они так нас говорили: ну, ты учишь, ты делай сам. Потому что когда на тебя смотрит человек, есть манипуляция, он видит пример, видит добродетель, а добродетель, по мысли отцов, это красота. Они видят красоту и пленяются этой красотой. Ну, как бы, пленяются этой красотой. Им хочется быть таким же красивым в духовном смысле, как ты. Вот, наверное, так.
Вы много знаете примеров, когда жена, глядя на мужа, или муж, глядя на жену, и восхищаясь тем, как прекрасна ее душа или его душа, хочет стать таким же. У нас вообще не атрофированы вот эти инструменты распознавания прекрасного в том человеке, который рядом с нами. Ну, так вот, среднестатистически.
Ой, какое хорошее замечание. Да, вот. Если жена проявляет заботу и, не замечая заботы со стороны мужа, стремится проявить еще больше заботы, муж сначала к этому привыкает, потом его это раздражает.
Разные могут быть выходы. Вот, тут часто непредсказуемо. Вот, и да, то феномен, о котором вы сказали, что... Я перефразирую одного старца, скажу, что уж если человек нехороший, у него и от пряников бывает расстройство желудка. Можно бы сказать жестче, но я так вот это вот приведу. Да, это бывает. Но вот примеры есть. Я его неоднократно приводил, в том числе и на радио, когда ко мне пришел мужчина, сказал, что я хочу исповедоваться первый раз в жизни. А я по любопытству говорю: а почему? Он говорит: мне жена неделю назад исповедовалась. Она так изменилась, что я тоже захотел пойти.
Хорошо.
Кстати, хорошо, что вы вот это уточнили. Я сейчас вдруг, ну, пока слушал ваш диалог с Аллой, вдруг поймал себя вот на какой мысли. Я всегда, не отдавая себе в этом отчет, соотносил совесть и исповедь. То есть для меня это были, ну, такие синонимы, да? То есть тебя мучает совесть, ты идешь на исповедь. Тебя не мучает совесть, ну не мучает совесть. И, по сути, чтобы очистить совесть, ты исповедуешься там Господу Богу перед священником, и совесть тебя больше не мучает, ты дальше идешь, понимаешь, что ну все, дальше можно как бы. Угу. А сейчас я начинаю понимать, что совесть — это одно, а исповедь, похоже, это другое. А исповедь не про совесть.
А про что?
Исповедь про грехи. И совесть — это не про грехи ведь на самом деле. Или про грехи?
Я думаю так, что исповедь это один из очень важных элементов, ну почему элементов, да, приведения своей совести в порядок. Вот. Но не единственный. Почему? Очень просто. Вы прекрасно знаете, что исповедь может человека и расслабить. Когда митрополит Нестор Анисимов спрашивал камчедалов, а почему вот вы, ну, не принимаете крещение? Он говорит, они ему отвечали, я понимаю, что меня боги не простят, вот, поэтому я стараюсь жить праведно, а знаю, что в крещении все грехи прощаются, и в исповеди прощаются, и поэтому я этого не делал, потому что тогда я начну грешить.
Семейный час на радио «Вера».
Мы продолжаем разговор за семейным столом с протоиереем Андреем Рахновским, настоятелем храма Ризоположения в Леонове. Давайте предположим, что человек, вот как это часто бывает, приходит на первую исповедь. Но его скорее туда привели даже. А он у него там на счету чуток нет, вплоть до... Я в журнале «Фома» читал рассказ о... прости меня, Господи, киллере, убийце, который, ну, работа у него такая. Он вообще не чувствовал никаких мук совести. И он пришел на исповедь, говорит, ну и что? Ну, я, нет, это нет, не мучает меня эта совесть. Исповедоваться? Исповедуюсь, потому что так написано. Не убей, не укради. Но совесть не мучает абсолютно. То есть получается... что это автономная работа отдельно от совести. То есть совесть отдельно, а исповедь отдельно. Вот что вот, я... Вот.
В таинстве, вот то, о чем мы сейчас говорим, да, есть две составляющие. Это амологисис, исповедание, открытие, да, и метаноия, изменение. Амологисис без метаноии — это не полноценная исповедь. А я замечал, что у людей присутствует такой момент... Им важно, то есть их мучает некий внутренний дискомфорт. Они говорят об этом на исповеди, об этих поступках, об этих грехах, избавляются от этого чувства дискомфорта.
Но то есть дальше это такой этого... психологический тренинг скорее.
Да, и это человек не может ничего делать, в таком болезненном состоянии находится, надо поисповедоваться. Тогда он успокаивается, потому что реально его жизнь не меняется. Ни свойства души, ни поступки, все идет точно так же. Но вот важно именно сказать на исповеди, причем сейчас досконально, не упустив как бы никакие детали. Вот. Такого рода болезненное состояние совести, болезнь совести тоже присутствует, хотя вроде как бы речь идет о каких-то благих вещах, там, как, например, исповедь.
А это не
это очень,
то
очень,
самое
с этим очень трудно бороться.
Окаменненное нечувствие.
Нет, я бы сказал, окаменненное чувство, как, когда наоборот человек не видит в себе ничего. Вот. Не чувствует, то есть в нем его как бы греховные действия не порождают никаких внутренних колебаний. Вот это то, что мы называем окаменевшим нечувствием. То есть где-то гиперчувствительность, так ее назовем, да, а где-то нет.
Ну, как любая крайность.
Где-то без кожи, а где-то парализация.
И то, и другое, наверное, это не очень хорошо. Вот как нечувствительность для семейной жизни, ну, она пагубна, я думаю, это очевидно. А в чем опасность гиперчувствительности?
Гиперчувствительность вообще, она восходит вот своими как бы корнями, да, восходит к то, что называли как бы раздражительной силой души, то есть то, что в нас отвечает за реакцию, за восприятие, да, за ответ, да, с нашей стороны. А вот эта сила души, одна из ее основных как бы болезненных состояний, это гнев. И поэтому, скажем так, гнев, истерика, вредность, вот это все явление одного и того же порядка, да, то есть человек может быть глухим, и нам от этого тяжело, а человек может быть неглухим, вот, но вот эту свою неглухоту и отзывчивость, и реактивность он выражает вот различного рода гневными реакциями, вот, подчеркиваю, да, там, вредность, истерика, ну и там зло, это не обязательно злоба, то есть гнев — это не всегда злоба ведь.
Да, не всегда злоба, но всегда злоба, очень часто это связано с раздражением, особенно, как говорят, я не знаю, у меня, опять же, нет статистических данных, но говорят, что вот как раз ну, обидчивость, она больше свойственна женщинам, а раздражение и гнев мужчинам.
Особенно, если... когда они голодные или встали в 5:30 утра.
Ну, об этом знают все женщины, поэтому у женщин на этот счет есть свои инструменты, как это сказать?
Ну, кстати, гнев от голода – это уже чревоугодие.
Серьезно?
Да, ну, как зависимость.
Есть... выражение «атом в мирных целях». Отец Андрей, если мы говорим про такие вещи, как гнев, раздражительность, истерика, что это проявление гиперчувствительности, наверное, с этой гиперчувствительностью можно и как-то иначе поступать.
Совершенно верно.
Как ее в разумное
Это гиперчувствительность
русло.
В болезненном состоянии.
Да, а вот вне болезни.
Для начала нужно осознать, то, что на самом деле в чем моя проблема. В том, что меня не призывают стать овощем. То есть, когда мне говорят, не гневайся, не раздражайся, там, не там, в общем-то, не выражай так бурно свои эмоции, да, это не значит, что я должен в себе это убить, а то, что я должен это в себе преобразить, расчистить до какого-то вот незамутненного ясного состояния. Поэтому, если человек вдруг, человек гневный, человек истеричный, он вдруг духовно исцеляется, мы видим рядом с собой чуткое, любящее сердце, которое ловит все твои, как бы, вот, эмоции, тот, кто понимает тебя с полуслова, и так далее.
То есть, если мы себя наказываем, значит, вина в человеке, который рядом?
Почему?
Ну, значит, он где-то не дорабатывает с нашим вот этим вот чувством вины.
Нет, а здесь вина может быть обоюдная, да, ведь кто-то пользуется, да, кто-то над собой не работает, поэтому я бы так не сказал, здесь вина всегда обоюдная.
То есть, если, к примеру, в семье один истероид, да. Это может быть и женщина, и мужчина, да. Это значит, что у, соответственно, второго человека, там, ну, у мужа или у жены, да, ну, на самом деле есть надежда, что однажды вот эта гиперчувствительность, которая реализуется через гнев, через истерику, через вот, эти, вот это вот все вынос мозга, да. Трансформируется вот в это самое большое отзывчивое сердце.
Да.
То есть не все потеряно.
Да не то, что не все потеряно, оно по определению не потеряно, потому что это есть, но оно болеет.
Вот сейчас я думаю, что у нас у Радио Веры сейчас, знаете, как весь мир стих, потому что все хотят понять, что я могу сделать для того другого человека, чтобы его гиперчувствительность трансформировалась в что-то там еще. Я просто очень много знаю таких ситуаций. Я, слава богу, сама не сталкивалась с проявлениями такими, потому что в кругу моих близких людей нет людей с такими яркими, ну, как это сказать, проявлениями гиперчувствительности. Вот. Но знаю, как страдают другие люди от этого. То есть вообще не понимаешь, куда увернуться. Как вот, в какой момент что вспыхнет этот вулкан.
Мне один человек... вот недавно сказал такую вещь. То есть у него, я так понимаю, были, ну, проблемы вот в отношениях с супругой, да, вот именно в плане вот общения, да, какого-то. Она часто, она его делала виноватым всегда, да.
О, это он мы любим,
мучился,
женщины.
Мучился, страдал, это, но да. Чем все это закончилось? Он как-то вот работал над собой, молился, да, думал, и потом пришел и сказал мне удивительную вещь. Я от нее чуть не упал, говорит... Так здорово, когда она делает меня виноватым. Я ее так люблю. Не в том смысле, что он, знаете, не в том смысле, что настолько его, она его деформировала, да, что он уже сам превратился в духовного, знаешь, калеку, да, и мазохиста, ему нравится, что она не... Нет, то есть он... то есть то, что раньше он в нем вызывал неприятие, он это полюбил. Не потому, что он считает, что это правильно, да, и не потому, что ему нравится, когда они издеваются. Нет, он настолько любит человека, что пускай она, да... А я ее люблю.
А он святой?
Не знаю. Вот вот такой подход может изменить вот вторую половину.
Ну да, история столь же прекрасная, сколь и невероятная.
Ну, нет, я просто не могу другие детали открывать, потому что этот человек...
Беседовал.
Вообще, сама вот эта постановка вопроса, она очень похожа на какое-то откровение, потому что, спроси меня вот до нашей беседы, я бы сказал однозначно, то, что мы называем совестью, формируется в человеке вот до 16 лет вместе с его музыкальными вкусами и там любовью там, к чтению или к чему еще. Вот в 16 лет вот что мы в итоге получили благодаря родителям, окружению, воспитанию, школе, кружкам, вот то мы и имеем дальше. Изменить это уже никак нельзя. Человек такой, какой он есть, конечно, дальше мы стараемся как-то менять себя к лучшему, там, с тем или иным успехом, вот то метаноя, о которой вы говорите, изменение ума. Но вот эта вот базовая основа, которая делает человека человеком, формируется вот в период его такого стремительного взросления, в 16 лет, все, имеем, что имеем.
Ну, почему? Бывает такое, когда человек вырос и был воспитан в пороке, потом пришел к покаянию, и там и не в 16 лет, а в 36, да, и жизнь свою изменил. А, и вот мы немножко вернуться в
разве
начало.
Разве это не та ситуация с алкоголиком, у которого, ну, он же не может излечиться, правильно? Он может запретить себе прикасаться к этому. Это не делает его, по сути, здоровым человеком, это делает его завязавшим алкоголиком. Он остается алкоголиком, просто он завязавший. И это все изменение, на самом деле, не более того. Если он выпьет там еще рюмку, он опять провалится туда.
До какого-то момента действительно так. Вот отцы учат, что, да, вот наши добродетели, по большей части, это, ну, скажем так, навык воли, да, просто не давать себе, ну, скажем так, разойтись, да. Поэтому они говорят, нужно молить Бога, чтобы Господь дал бесстрастие духовное, которое основано не на сдерживании себя посредством силы воли, а когда действительно происходят глубокие как бы, онтологические изменения в душе человека, когда он действительно не алкоголик в завязке, да, а когда он действительно внутри этого исцелился. Но хочу сказать, что до этого дошли даже не все святые и даже не большинство святых.
То есть нет ничего дурного в таком осознании себя, что нет. Ты вот грешен и вот еще вот сделаешь шаг в сторону и опять провалишься в эту бездну.
Нельзя быть вот в этом смысле таким рабом результата. Бог дает нам благодать не только за результат, а за те, может быть, даже жалкие потуги, которые мы...
Господь и намерение целует. Очень я люблю Иоанна Златоуста этот момент. Вообще, я люблю все его пасхальное вот это вот послание, но это прям особенно как-то вселяет надежду, но, кстати говоря, иногда очень сильно расслабляет. Господь и намерение целует. Ну, в намерении это было.
Но тебе не стоит себя в этом упрекать. Тебе заниматься не за что самоедством. Себя винить, да. Вообще, из нашей беседы я подчеркнул лично для себя одну удивительную историю. Если человек, который находится рядом с вами, пытается взращивать в тебе чувство вины...
Это манипуляция.
Это манипуляция. И если человек изо всех сил старается твое собственное чувство вины стереть с тебя, излечить тебя от этого чувства вины, вот это и есть, наверное, любовь.
Правильно или нет, отец Андрей?
Согласен.
Но для меня это открытие. Вот это, казалось бы, простая вещь. Еще два коротких вопроса, прежде чем мы завершим нашу беседу. Если совесть — это система внутренних координат, и каждый человек считает, что у него есть совесть, просто система координат относительно другой системы координат разная. Как ему понять, что у него нет совести?
А тут ведь как?
Вот я думаю, а вдруг у меня нет совести, а у меня там система координат нарисована, и, в общем, в целом я считаю, что я хороший человек. А вдруг я человек отвратив? Вдруг я мерзавец?
Ну, вот знаете, вот есть хард, есть софт. Софт можно криво поставить, в него можно запустить вирус. Вот. Но все-таки душа наша, она такова, что эти все вирусы можно... вылечить. Не может, не... Понимаете, нет совести — это фигура речи.
Вы
это
знаете,
значит, просто человек, ну, как ты чиста, я ей не пользуюсь, да? Mm-hmm. Вот, а это значит, что человек попрал совесть, он не слышит ее, да, он противится ей, закрывается от нее, да. Но нет, я говорю, нет совести — это больше литература, чем реальность. А в реальности это попранная совесть, как правило.
Я вспоминаю разговор, несколько лет назад он имел место с одним человеком, который объяснял мне свою логику. Я, по правде сказать, до сих пор пытаюсь объяснить себе, ну, а как это, вот, как это возможно? Но сказал он следующую вещь. Если муж изменяет жене, жена об этом не знает, он ей об этом не говорит, он ее при этом любит, жену, уходить не собирается, и... В целом у них нормальная, хорошая семья, он там все делает, обеспечивает. То что плохого-то он совершает? Он же никого не убивает и не грабит. Он в этот момент не делает ничего дурного. И то, как говорил этот человек, показывало, что действительно в его логике для него, ну, все в порядке. И если я попытаюсь ему что-то возразить, я буду возражать со своей позиции. Он меня просто не услышит даже.
Я правильно понимаю, что его совесть не мучает?
Нет, не мучает. Нет, он считает, что это нормально.
Он считает, что это
правильно. Он не делает ничего дурного. Понимаете? То есть вот это... Ну, то есть для меня это какая-то была другая система координат, как это, ну, непознанная вселенная. И я понимала, что у меня нет ресурсов, чтобы туда постучать и что-то донести. Вот, но там вот, то есть и у него есть совесть, он не нарушает закон, он все делает хорошо в жизни.
Тут часто бывает так, что наш какой-то внутренний такой локатор, так назовем совести, такую штуку вытворяет с нами, какие-то зоны принципиально не засвечиваются. Вот, понимаете, что-то я готов вынести на свет своей совести, а что-то нет. И вот он как бы идет это сканирование, да? Раз, зона слепая, все. Хотя там, в общем-то, есть о чем поговорить. Это такой есть эффект. Поэтому вот такую мозаичность, да, которую вы сейчас, угу, скажем так, упомянули, вот, эта мозаичность, она присутствует. Вот человек понимает, что вот он все, он и при том, что он может и как бы молиться, и все. Вот, может быть, случай, когда человек вот и живет весь в Боге, целиком он как бы, он глубоко, глубоко религиозен, но есть какое-то слепое пятно.
Так это что это? У всех есть.
Ну, как правило. Что вот тут раз, опа, и вроде там-то зло, оно вот оно там сидит.
Угу.
Это похоже на ВИЧ. То есть, когда силы организма не определяют враждебные клетки, как враждебные себе. Вот такое, это есть феномен, ну что я тут могу сказать? Я могу констатировать факт, что это есть.
Как с этим ничего не сделать, получается, до тех пор, пока вот эта слепая зона не...
Очень часто, к сожалению, человека, скажем, это состояние выводит очень неприятные обстоятельства его жизни.
Ну да, да, да. Если не помогает совесть, придет страх.
Это отдельная большая тема для разговора. Ну, вот поскольку нам уже пора заканчивать программу, к сожалению. Отец Андрей, а можно я тоже попробую немного срезюмировать именно ту часть, которая касается именно отношений мужа и жены? Правда ли, что воспитать совесть в муже или в жене практически невозможно? Можно только своим собственным примером что-то делать, пытаться, и внутри себя что-то менять. А взывать... Вот мы говорим сегодня про вызывать, там, имя и совесть и прочее. То есть есть же более глубокая, да, основа.
Нет, возможно воспитать, но семьи не будет.
Ага. Вот очень хорошо, что вы это сказали. Ну, мы, женщины, так любим иногда воспитать. Во всех. Начиная с собственных мужей. Причем, да, и это как раз-таки, мне кажется, тоже к трагическим последствиям приводит. К сожалению. А если... А как вот... А обратный пример какой тогда?
Обратный пример?
Один тот, который вы привели, про мужчину, которого пилила жена, и он в какой-то момент полюбил ее такой, какая она есть, Пилёшь. Вместе с этим пилением. Угу. Да. А вот женщина, как... Может быть, вы знаете пример, как женщина себя мудро повела?
Это сложно. Нет, подождите.
А я всегда говорил, что это непросто.
Классический пример. Вот. Женщина приходит в храм, на исповедь чаще уже жалуется на своих мужей.
Серьезно?
Да. как правило, то, что они недостаточно верующие, невоцерковленные, да. И вот у меня есть примеры таких замечательных, как бы, женщин, вот, которые в этой ситуации оставили всякую попытку затащить мужа в церковь. Они просто молились и просто старались быть хорошими женами. Их мужья пришли в храм. Там, где происходила усердная миссионерская деятельность, так я назову, вот, нет ни храма, а иногда и ни семьи.
Ни семьи.
На этом мы поставим многоточие. Спасибо вам большое, отец Андрей. Я надеюсь, что прозвучали какие-то полезные вещи для наших слушателей. Мне досталось немало того, о чем будет поразмышлять в ближайшее время. Сегодня о совести и о страхе в семейной жизни мы говорили с протоиереем Андреем Рахновским, настоятелем храма Ризоположения в Леонове. Спасибо вам большое, отец Андрей.
Спасибо.
Приходите
вам
еще к нам. А, ну, а с вами этот семейный час провела ведущая Алла Митрофанова.
Ведущая Александра Ананьев.
До новых встреч.
До свидания.
До свидания.
Семейный час на радио «Вера».